Друзья, приветствую в рамках нашей программы «Чисто конкретная политика». Как всегда, основные темы, новости именно здесь обсуждаем вместе с Владимиром Борисовичем Пастуховым, политологом. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, рад вас видеть и слышать.
Взаимно. Друзья, коротко, лайк, подписка, комментарий, все это очень нам нужно. Мы начинаем. Владимир Борисович, ну вот вчера перед сном готовился к программе, решил почитать новости. Значит, три новости, которые вот канал Freedom...
Мазохист какой-то.
Это профессионально. Я ничего не могу с собой поделать, это уже привычка, надо с ней бороться, но вот перед сном и с утра по чашку кофе.
Значит, можно я вам секрет расскажу? Значит, у меня та же самая ситуация, потому что Юля мне говорит, слушай, ты должен перестать читать перед сном, должен перестать читать перед сном новости, но поскольку вы мне шлете новости, а она мне приблизительно за 2-3 дня до эфира начинает перед сном говорить, слушай, надо почитать от Дмитрия, пришли письма и комментарии. Говорит, слушай, одно из двух. Либо мне нельзя читать новости перед сном, либо мне их нужно почитать.
Ну вот да, на самом деле, видите, у нас с вами цифровая гигиена есть некая, да, потому что у нас есть, по секрету скажем, элитный телеграм-канал на двух людей, куда я периодически что-то отправляю, и вы раз в неделю с этим дайджестом знакомитесь, но я вот себе такой роскоши позволить пока не могу, мне никто телеграм-канал такой не сделал, надо бы с кем-то договориться. В любом случае, смотрите, Freedom, украинская СМИ, значит, три новости, подборка 22.30. На территории Польши и Румынии звучит воздушная тревога из-за угрозы вторжения дронов из РФ. Силы НАТО отрабатывают быстрое развертывание войск и переброску технику в Литву. В Польше стартовала операция «Восточный часовой». Вы знаете, а как будто многое за неделю изменилось с тех пор, как мы с вами общались. И, конечно, все это из-за налета дронов на Польшу, вторжения, польский поход красных дронов. Что это было, какие у этого последствия?
Да, что это было, Беремор. Но вы знаете, на самом деле, я ведь начинал тоже с того же самого Freedom. А потом то в режиме онлайн, поскольку Борис в Нью-Йорке и из разницы во времени, он мне там в 2 часа ночи начал этот Freedom слать, но у меня с просонья вообще сложилось впечатление, что вот она началась. И на самом деле, по сравнению с этим ночным впечатлением и в той подаче, в которой это Freedom делал, там 40 дронов летят с Волыни, там 100... Потом выяснилось, что, конечно, они все кошмарили Украину, как обычно, в основном. И к утру эти новости сильно поутихли, но ночью было, да, вот такое сильное впечатление, что начало конца произошло.
Забавно, как Freedom и у вас, и у нас становится каким-то источником вот в такое время, да?
Да, но это все-таки стилистика, назовем стилистика нефта. Я обожаю этот канал, но при всем при том, там нужно делать все время поправку на эмоциональный коэффициент делить на 5. Поэтому, да, это стилистика нефта. Смотрите, собственно говоря, главный как бы вопрос сейчас, ну, по прошествии недели, у нас все-таки с вами и минус, и плюс, что мы эти новости все время рассматриваем в перспективе. То есть ключевая новость сегодня состоит в том, что проснулся Трамп, посмотрел вокруг и сказал, ну, наверное, это случайность. И вот давайте как бы отталкиваться от того, что у нас есть вот такая оценка, что, наверное, это случайность. То есть первый вопрос, действительно, как бы что-то было, Беремор, случайность это или не случайность? Потому что слово сказано, оно не воробей, хотя в случае Трампа улетит все равно. Но для меня не похоже. Для меня не похоже, причем авторитете Трампа, для меня не похоже. Почему? Ну, то надо как бы надо какие-то аргументы. Но первый аргумент все-таки многовато для случайности. Насколько понимаю, речь идет о 9 дронах, залетевших. То есть это мне напоминает старый анекдот советских времен про грузина, которого судили в суде за то, что он кого-то убил, то ли жену, то ли кого-то. И он говорит, что, ну, как это случайность, говорит, упал на нож, говорит, и так 9 раз. Вот 9 раз случайно, то есть если один залетел, 2, я понимаю, 9 все-таки, вот многовато для случайности, 9 дронов одновременно потеряли управление, и все как бы залетели туда. Второе, контекст, об этом я вот уже говорил, когда комментировал это на неделе, при всем при том, это как бы вписывается в общую напряженность, то есть в три самых масштабных налета на Украину, вот налета во всех смыслах этого слова, таких бандитских, наверное, можно тоже сказать, которые были за все 3,5 года войны, это все-таки так вот непросто. Это почти 900 там дронов было. И это все часть как бы этого плана общего напряжения, там учения Беларуси, то есть это все ну, в значительной степени вписывается в эту общую атмосферу. И в-третьих, ну вот по итогу, а понимаете, когда что-то происходит случайно, то ну, принято извиняться. Такая смешная вещь, понимаете, а ведь нет реакции Москвы. Ну, кроме того, что отрицать, отрицать, отрицать. То есть, если случайность ну, такого масштаба события может вызвать, в теории может вызвать ядерную войну, между прочим, нападение на страну НАТО, но надо как бы позвонить, сказать, извините, сами мы не местные, в местности не ориентируемся, заблудились, хотели бомбить мирных украинцев, случайно разбомбили мирных поляков. А не было никакой реакции. То есть это значит, что дали именно тот сигнал, который хотели дать. Вот эти вот три обстоятельства заставляют пока, на данный момент, меня склоняться к мысли о том, что это не случайность. То есть понятно, что требуется расследование, понятно, что это расследование может длиться годами, понятно, что оно может привести к самым неожиданным результатам. Только, кстати, это очень интересно совпало с только что как бы дорасследованной историей по поводу предыдущего ракеты, то ли осколков ракеты, которая упала в Польшу, и там очень много в польской прессе разговоров о том, что это была украинская ракета, и что было много разговоров между Зеленским и руководством Польши, где там Зеленский якобы требовал признать, что это русская ракета. И, то есть, и это тоже как бы неожиданно совпадает с этим вот моментом, может быть, кто-то решил, тот самый момент, когда люди колеблются, наконец-то сделать так, чтобы это было действительно как бы русское, наконец, оружие. Но так или иначе, конечно, мы всегда вынуждены оставлять вот, некий элемент сомнения, потому что никто из нас там на этом дроне не летел, к счастью, и под него не попадал, к счастью. Но пока это выглядит как не случайность. Тогда возникает как бы следующий вопрос. То есть после вопроса, что это было, Берримор, возникает вопрос, а тебе это само зачем? И тогда, ну, значит, начинается уже интерпретация. То есть, ну вот моя интерпретация, что есть зачем. Я вижу три причины. То есть, во-первых, это как бы убедительная демонстрация самим себе, своей собственной решительности, что мы это могем. И нам ничего за это не будет. Знаете, такая вариация песенки косит зайцы траву, траву на поляне, и от страха все сильнее песенку поют. То есть идет вот у этой партии войны в Кремле, где на самом деле и много мнений, и много партий, и много столкновений. У нее идет такая эмоциональная возгонка сейчас, что на самом деле путь у нас один, путь этот у нас душили, 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 будем душить. То есть ломить и прогнуться шведы, поляки и все остальные. И вот мы это сделаем, нам ничего не будет, и мы способны это сделать. То есть это в значительной степени, ну, кроме всего прочего, ответ на такую внутреннюю потребность убедить самих себя в том, что наш ресурс безграничен. То есть второе, что с моей точки зрения, но не менее важно, это такая демонстрация уязвимости Запада, НАТО. То есть мы это можем сделать, и вы ничего не можете этому противопоставить. То есть можете сколько угодно ставить противоракетных оборон, там, системы и все прочее, но оно будет лететь, вы будете вынуждены это сбивать, и ничего не произойдет. Извините, Дмитрий, вы с нами?
Да, все хорошо, все отлично.
Да.
И вы с нами.
Да, очень хорошо, потому что я вдруг вы исчезли, и я испугался, что это проделка Хиггса. Наконец, третье, это все-таки демонстративный элемент унижения. Вот этого тоже нельзя убрать, и это тоже очень важно. То есть это такое унижение, которое, кстати, с моей точки зрения, достигло цели, что вы все время трясли там пятами, как вы трясли какими-то статьями, вы трясли какими-то мощами. У вас там есть пятая статья, четвертая статья, еще какие-то статьи. Ну хорошо, ну вот, вот мы здесь со своими дронами. Где ваш ответ? Вы послали ракету в Брянск? Вы совершили демонстративный облет Смоленской области? Где ответ? То есть, а вы прекрасно сами знаете, что никакого ответа у вас нету. Что все это слова. Словами началось, словами кончится. Вот это как бы три таких, ну, в общем, причины, которые вполне могут быть достаточны для того, чтобы так похулиганить. Ну, по сути, да, это такое дроновое хулиганство. То есть это дроновое хулиганство, это, естественно, не нападение, это в точном смысле этого слова, хотя вполне, то есть оно обошлось без жертв, это случайность, понимаете, эта болванка могла упасть на кого угодно. Это мог быть взрослый человек, это мог быть ребенок. Понимаете, человек, который это делает, он не может исключать последствия. И поэтому, тем не менее, вот это... И тогда возникает уже такой следующий вопрос. А для чего все эти демонстрации? Вот, первичная причина я обозначила. И тут, ну, я, наверное, не буду оригинален, потому что я вчера на ночь послушал интервью Ходорковского у Фишмана. Ну, в общем, да, это в этом направлении. Это попытка вышибить Европу. Это попытка вышибить Европу, потому что парадоксальным образом Европа сейчас оказалась центральным элементом, который позволяет Украине продолжать оказывать сопротивление. То есть после того, как Трамп, ну, и вместе с ним Америка вышиблены, то есть они отведены на второй план, а украинцы готовы сопротивляться, но при этом как бы они не могут себе это позволить, если у них нет денег и оружия, то остается Европа, которая, во-первых, дает деньги, на которые она покупает у Трампа оружие, поскольку у него своего оружия нету. И, во-вторых, и это немаловажно, Европа дает вот эту вот пока моральную поддержку Украине. То есть мы все время говорим о важности материальной, там, военной и финансовой поддержки, но мы забываем о том, что вот в этой ситуации Украине принципиально важно чувствовать себя неизолированно. Особенно вот в условиях, когда Америка довольно жестко самоизолируется, скажем так, от Украины. И Европа сейчас демонстрирует с усиленной энергией, ну, по крайней мере, ее правящий класс, ее deep state демонстрирует эту солидарность с Украиной, которая не менее важна, чем деньги. И поэтому, собственно говоря, цель-то какая? Во-первых, показать Европе, что это не будет для нее безнаказанно, то есть заставить задуматься, в конечном счете. А во-вторых, подтолкнуть Европу к тому, чтобы она встроилась вагоном в состав, который тянет локомотив Трампа, то есть чтобы возобладали, собственно, те же прагматичные, скажем, подходы, которые позволили бы России закончить, выскочить из этой войны на своих условиях. То есть у меня нет сомнений в том, что, в принципе, Россия нацелена на то, чтобы выскочить из этой войны. А смысл стоит в том, что она не ставит уже перед собой цели и задачи блистательную военную победу в Украине. Она ставит задачу достигнуть какого-то промежуточного результата, который она может интерпретировать как победа, И при этом задачку такую иметь, чтобы в последующем политическими методами все-таки сменить режим политический в Украине, о чем, собственно, британская разведка говорила в первые дни этой войны, но не в результате военного вторжения, а в результате влияния уже на внутриполитические процессы в Украине, которые будут происходить почти неизбежно, если мир действительно будет заключен вот на этих российских условиях. И это вторая цель. И третья цель, ну, тем не менее, все время где-то маячит, это все-таки подтолкнуть дискуссию в Европе, потому что, причем здесь Кремль действует заодно с Белым домом, потому что и Белому дому, и Кремлю сейчас совершенно выгодно было бы, если в Европе в широком таком смысле слова произошел глубинный правый сдвиг. Вот, содействовать ему, конечно, получить Европу целиком, как Европу Орбана или Фица, глобально, ну, это было бы, конечно, мечтой.
Смотрите, у нас тут еще один же есть игрок в регионе, довольно важный, Беларусь, где сейчас начались учения, те самые Запад-2025, о которых мы с вами уже говорили. И давайте не будем забывать, что это все как бы проходит вот на фоне этих маневров. При этом, да, недавно на неделе в Беларусь приезжал один из спецпосланников Трампа, съездил удачно, освободили более 50 политзэков белорусских. Вот что сейчас происходит с Белоруссией, насколько этот налет дронов связан с этими учениями Запад-2025?
А вы понимаете, у меня нет информации, у меня есть некое удивление, потому что, тем не менее, насколько я понимаю, дроны залетели с территории Беларуси. То есть чисто, я думаю, что это и сделано для того, чтобы в случае, если что-то пойдет не так, можно было всегда объяснить вот в духе Трампа, вы знаете, мы тут учения проводили, пытались стрелять по Москве, но вышло в противоположную сторону. А поэтому ну, здесь, мне кажется, что здесь может быть еще одна такая странная скрытая цель. Все это мы не можем понять. Но, смотрите, это совпало с очередной попыткой Лукашенко подставить под свой довольно крупный базис второй стул. Ведь Лукашенко не так прост, как он кажется. Я думаю, что среди людей, которые не любят Путина, вот на персональном уровне, и я думаю, это чувство взаимно, Лукашенко вполне возможно занимает гораздо более высокую строчку рейтинга, чем это можно прочесть в популярных оппозиционных сайтах. Мы не знаем их внутренних отношений. Вся жизнь Лукашенко последние четверть века – это попытка выползти из-под Путина. Но он в некотором смысле ведь заложник, он сэндвич. То есть удержание власти, его личной власти в Беларуси, обрекает его на изоляцию от Запада, что, соответственно, приводит к самым печальным последствиям для развития белорусской экономики, которая становится также зависима от монопартнера, то есть России, как сегодня, если это будет продолжаться, Россия скоро будет зависима от монопартнера Китая. То есть давайте представим теперь цепочку. Путин для Лукашенко то же самое, что Си для Путина. То есть и любовь такая же, я бы сказал, заковыристая. Он вынужден под него ложиться. И каждый раз это и унизительно, и небезопасно, и приходится задумываться, что бы там будет дальше. То есть это вот такая ситуация очень непростая. И как бы представить, что Лукашенко это не осмысляет, не осознает, я вообще всегда, ну как бы, я не сторонник вообще считать, что власть любая, в том числе авторитарная, дурна. Даже если у вас есть какие-то подозрения в отношении конкретной личности, как правило, человек, ну, находящийся на вершине власти, у него есть возможность и ресурс пользоваться заемным умом десятков других людей, и в конечном счете это как-то работает. Да, Лукашенко и сам, ну, по крайней мере, в какие-то старые годы не производил впечатления идиота, честно говоря. А поэтому, естественно, его желание вот сманеврировать, как-то уравновесить вот эту зависимость от Путина, то есть выскочить из той вот адской ситуации, когда, ну, по сути, проиграв выборы, он вынужден был перейти к открытой диктатуре тогда в 2019 году, и, по-моему, это был 19, там я поправил, 18. И с этого момента как бы обрубил себе концы для Запада, и его надо как-то восстановить. И он начинает делать какие-то маневры и начинает торговаться заложниками. То есть, ну, нормальный такой каннибальский способ обмена заложников на бусы. И вот в этой ситуации, поскольку мы сейчас говорили о чувствах Лукашенко к Путину, я вас уверяю, что встречная любовь такая же. Почему нет этой интеграции? Ну, и договорились о создании единого государства еще при Ельцине, там, в середине 90-х. Это был основной тренд. И Путину это было несколько раз вот позарез нужно для своих внутриполитических ситуаций. Но нужно идет. Слушайте, 30 лет беспрерывного бла-бла-бла по поводу интеграции России и Беларуси. Почему? Потому что батька не ложится. Он ходит, танцует, стул подставляет, но не ложится. Нет его на брачном ложе, понимаете? Нет этого союза. И это раздражает. Все понимают, что он играет. То есть вот мы сейчас говорили про Европу, про все, а вы меня навели на мысль о том, что вот тебе начал ты заигрывать с Западом, вот те дроны с той территории прилетели. Дроны прилетели, кто получил? Москва. Чем Москва получит? Их уже там больше санкционировать, чем они санкционируют, невозможно. А в Беларуси граница с Польшей закрыта на замок наглухо. И это касается десятков тысяч, если не сотен тысяч людей. Это как бы, это жарит Лукашенко. Это жарит. То есть получается так, дроны залетели русские, а как бы отвечают десятки тысяч белорусов за это. Ну, такая интересная ситуация. Стоит задуматься. Хороший вопрос.
Знаете, что мне еще показалось интересным? Польша, которая уже там, ну, 25 лет, наверное, стоит в НАТО, там, с конца 90-х, да, которая является таким восточным форпостом в целом НАТО, которая готовится к войне уже довольно давно, у которой супер развивающаяся экономика, которая скоро, по-моему, или уже опередила, или вот-вот опередит Великобританию, да, по темпам роста. Не справилась с вот этими фанерными, совершенно кустарными шахедами. Да, это дорогущее ПВО, которое у нее есть, те ракеты, которые там запуск стоят миллионы, да, вот они оказываются бессильны против этих, значит, на коленке собранных российско-иранских вот этих летающих мопедов, да. Мне вспомнилось, вот в Палестине есть ракеты, которые «Касама» называются, да, которыми они израильтян обстреливают. Тоже, собственно говоря, да, из водопроводных труб. И бессильно, ничего с этим не поделаешь.
Смотрите, мы с вами вступаем на зыбкую почву разговора о том, в чем, ну, я, по крайней мере, мало чего понимаю, но вот с поправкой на, ну, чтобы сразу не писали, что там, из пастухова военный эксперт, как понятно кто, из понятно чего. Я хочу сказать, что это полный дисклеймер. Я вообще не эксперт ни разу, но у меня же может быть свое мнение профана по этому поводу. То есть первое, я должен сказать, что мы находимся в каком-то точке развития технологий войн, которые я обозначил транзитной, промежуточной. Вот всем кажется, что вот эти дроновые войны – это вот будущее, что все это вот именно так будет выглядеть и… Ну, многие говорят, что никто не ожидал, что вот эта война будет выглядеть такой. Ну, как бы кто-то, видимо, ожидал, потому что первые там британско-американские дроны боевые были поставлены Украине и сыграли выдающуюся роль. в отражении вот этой первой самой страшной атаки в 22-м году, значит, все-таки кто-то ожидал. Но дальше пошло вот это вот развитие дроны, рэп, дроны более, там, на оптоволокне, рэп более изощренный, там, искусственный интеллект, в общем, какая-то пошла линия. У меня есть ощущение, что это какая-то боковая ветвь. Да, действительно, на этом этапе, вот вы говорите, они не сбили. Да никто не собьет. Летают такие же фанерные дроны, извините, украинские, по всей России, кроме, ну, разве что вот Москвы и Питера, то два города, где со времен там Брежнева все эти, где сконцентрировано, наверное, я не знаю, 70% всей ПВО страны, и где не в состоянии не допустить прилетов. Но горят Воронеж и Таганрог, горит Ростов, горит Саратов. Ну, как бы не последняя в этом смысле страна мира, Россия, с точки зрения технологий противовоздушной обороны, давайте называть вещи своими именами. Но я думаю, что в конечном счете жизнь показала, что когда начинается не штучная какая-то история, а когда начинается реальная война, никто не может противостоять сейчас. Это раз. А второе, я думаю, что это снимется на следующих этапах. Вот мы все приготовимся к дронной войне, но закончится это все переходом искусства убийства на совершенно какой-то другой уровень. Посмотри, что творится на самом деле. Идут испытания израильских, британских лазерных установок, где стоимость выстрелов 1 цент, и где ситуация опять меняется. Где дрон, который стоит там, 50 тысяч долларов, да, дрон, который стоит 50 тысяч долларов, в сравнении с ракетой, которая стоит там, миллионы больше, это страшно эффективное оружие. И поэтому, да, каждый раз они думают, да, использовать эту ракету или как израильтяне смотреть траекторию, если она в хлев с коровой уже наверняка прилетит, то лучше уже пусть летит, потому что дороже сбивать будет. Собственно говоря, это будет совершенно другой уровень. Будет ли сотрудник, будет что-то другое. То есть мы сейчас, это такая странная для меня война, репетиция какая-то, знаете, это нужная война тем, кто в ней не участвует и смотрит на нее со стороны. Понимаете, и учится, к сожалению, в данном конкретном случае на чужих и ошибках, и открытиях, и так далее.
Генеральная репетиция.
Генеральная репетиция, скорее
Понял
всего,
вас.
да.
Владимир Борисович, сменим тему. Невозможно не поговорить про интервью Пугачевой, Гордеевой. Очень много об этом пишут, обсуждают, расходится реакция. Я знаю, что вы тоже посмотрели это интервью. Я тоже посмотрел, признаюсь, не целиком, но основные фрагменты посмотрел. Я, вы знаете, честно говоря, не понял, а почему столько радости, столько удовольствия, столько вот слов про тепло, слезы, улыбки, вот что было сказано, то, что нас всех наконец объединило. О чем речь?
Смотрите, мы сейчас с вами опять находимся в сложной ситуации. С интервью прошло где-то 4 дня, и сегодня надо обсуждать не столько само интервью уже, сколько реакцию на интервью. Наблюдение за наблюдающим уже более интересно, чем само действие. И тут есть уже некий сложный момент, поскольку сейчас я наблюдаю уже явление третьего порядка. Это самопиар на фоне обсуждения интервью Пугачевой. То есть тема настолько хайповая, что хочется о ней поговорить, чтобы каким-то образом отразилась и от тебя. У нас сложное положение, потому что оно стало событием недели, причем политическим. И мы не можем об этом не говорить. С другой стороны, все, что, как бы надо сказать, восхитительно, действительно восхищаясь Пугачевой именно как явлением культуры русской, я уже сказал у Венедиктова. Поэтому я сосредоточусь все-таки на политической стороне дела сегодня, и давайте посмотрим цифры. Ну вот где-то к моменту нашего интервью Это посмотрело почти 14 миллионов человек за там, 4 дня. И я думаю, что 14 будет, вот мы закончим, будет 14, когда выйдем в эфир, скорее всего. Но такая очень существенная цифра, потому что даже давайте, ну, как бы разделим то, что где-то из этих 14 миллионов, я думаю, что пополам это Россия, и остальное это диаспора бывшего СССР. То есть Пугачева, безусловно, явление прежде всего советской культуры. Потом российская, у него как бы огромный период, и русская, но и советская культура, в этом смысле она не принадлежит России. Но даже если это 7 миллионов человек, то взрослое население страны сегодня приблизительно 100 миллионов. То есть это 7% населения, каждый 15-й это посмотрел. Вот когда возникают такие цифры, любое культурное явление перестает быть чисто культурным, становится политическим. Понимаете, это просто закон цифр. И для сравнения я вам должен сказать, что вот мне Элла Пынья подарила красивую цифру где-то несколько месяцев назад. Там было исследование о том, сколько людей там, вот сколько людей ощущают войну как что-то непосредственно связанное с ними. И оказалось, что люди, которые слышали о других людях, что вот у них что-то связано с войной, на всю страну 25%. А те, которые могут сказать, что война затронула конкретно их семью, всего 12%. Так это война, она 4 года идет. И люди, которые могут сказать о себе, что вот они ощутили войну непосредственно на себе, они слышали по телевизору, что где-то там есть война в России. Понятно, что я сейчас не про Украину говорю. Это все 12%. А к сегодняшнему дню за 4 дня уже 7% населения посмотрело Пугачева. Это я вот с такой большой поправкой на коэффициент, что я половину отнес в диаспору. То есть вот это вот очень важный момент, который о чем он говорит? Он говорит нам о том, что, во-первых, есть некие культурные такие блокбастеры, культурные явления. Пугачева относится к вот этим вневременным достижениям культуры, которые власть не может игнорировать. Я это подозревал. Я, в общем, честно говоря, понимал, что если Пугачева выскажется, то это будет иметь именно этот эффект. Это связано в некотором смысле с уникальностью ее положения в русской культуре в сегодняшний момент. Именно в том, что она народная. Вот можно быть выдающимся деятелем культуры, но при этом быть элитарным. А у нас выдающиеся деятели культуры, которые являются элитарными, их очень много. Ну, как бы, культура с традициями, плохими и хорошими, одновременно, тем не менее, с традициями. У нас деятелей вот таких вот сквозных, которых могут послушать там и в Барвихе, и где-нибудь в деревне, понятно, что это поколенческое. Понятно, что мы сейчас говорим. И, кстати, понятно даже разница между моей и вашей реакцией, там, и моей и Бориса реакцией. Слушайте, мы не можем убрать то, что круг культурных ассоциаций очень сильно отличается, скажем, поколением. Но пока поколение мое и старше еще живое. Там, условно говоря, конечно, это все будет уходить, и популярность Пугачева будет уходить вместе с нами. От этого никуда не денешься. Но целиком не уйдет. И в истории останется. То есть вот возникла некая проблема такая, и власти придется на нее реагировать. А как интерпретировать вот это, то, что прозвучало власти? Вот, знаете, большому событию нужна большая интерпретация. И я бы интерпретировал это следующим образом. И в силу особого положения Пугачевой, мы сейчас услышали голос глубинной культуры. То есть вообще Россия такая страна, в которой все не лежит на поверхности. У нас, смотрите, у нас все глубинно. Если у других есть в основном только глубинное государство, там Deep State, а в России есть и Deep State, он никуда не делся. В России очень серьезно. Deep State – это как бы наша бюрократия, это вообще суть русскости. Но у нас есть еще глубинный народ, как мы выяснили. И, кстати, я тут вполне к себе хорошая находка Суркова. То есть, да. Но у нас есть еще и глубинная культура, глубинная элита. И вот эта глубинная элита – это нечто другое, к чему мы привыкли. То есть у нас, в принципе, представление такое, что вот европейское сейчас сложилось, что есть власть и есть оппозиция власти. И вот у нас там 14% этой оппозиции власти, вот она бьется, как рыба о лед, ничего не может достигнуть, шумит, а считают все остальные, они там, собственно говоря, оппортунисты, продавшиеся. Они не оппортунисты, они такие, какие они есть. То есть глубинная культура, ее особенность как раз в том, что она в России никогда на поверхности не проявляет себя и свое отношение к происходящему, до того самого момента, когда в ее руках не оказывается либо подушка, либо портсигар, либо шнурочек. И она лояльна всегда. Она лояльна. И лояльна не из страха, это было бы проще, понимаете. Она лояльна, потому что она зачастую и разделяет вот эти государственнические ценности. Она веками государственно ориентирована. У нас нет традиции гражданского общества. У нас вот это ощущение единства, оно идет через присягание государству, а не присягание обществу напрямую. То есть обществу, но через государство. Поэтому тут лояльность – это важнейшая как культурная черта. Но при этом это не значит, что она не имеет своего мнения. И в определенной ситуации мнение вот этой глубинной элиты, глубинной культуры может начинать расходиться с мнением власти. А это незаметно поначалу, но она же молчит, как ты узнаешь. Представьте себе, на самом деле, тяжелейшее положение власти. Ты с кем не встречаешься, все улыбаются. Но руку держат в кармане. И совершенно непонятно, какая там конфигурация пальцев у этой руки в кармане. Понимаете, кажется, не... это в аэропорту можно просветить. А вот как просветишь, какая у тебя конфигурация пальцев в кармане, если ты совершенно улыбаешься, еще и лижешь? Вот это проблема. То есть, и вот интервью Пугачевой для меня на самом деле важнее именно потому, что она выразила на самом деле обеспокоенность глубинной элиты происходящего. Потому что Пугачева это и есть это глубинная культура, глубинная элита.
Но эта обеспокоенность, Владимир Борисович, насколько я понял из интервью, конкретно в случае Аллы Борисовны, началась в тот момент, когда ее эта элита в некотором роде кинула в лице того же самого господина Кириенко. Это было, насколько я понимаю, осень 22-го года. Война уже шла полгода, уже случилась Буча, уже случился, значит, обстрел Мариуполя и многое-многое-многое другое. И вот случилось, значит, признание Галкина агентом. И после этого, собственно говоря, все и началось.
Ну, как вам сказать, Дмитрий, можно, конечно, и так на диване поставить. Разные бывают постановки. А можно сказать и иначе, что это она кинула эту как бы власть, этого Кириенко. Понимаете, вы берете с определенной точки как бы историю, а история как бы идет с другой точки. Она состоит в том, что, ну, Кириенко же правильно сказал, и заход у него был правильный совершенно. И такой вот стандартный был. В общем, 99% людей на него откликаются совершенно замечательно. Он спрашивает, потребности есть какие-нибудь? Вам что-нибудь надо? Вот что-то не хватает. Газ не надо подвести. А, газ уже есть, нет, ну хорошо, а что подвести? Мощность электричества увеличит. Вы знаете, как-то при всем при том, что вы сказали, 99% и 9 десятых на этом обычно выходят. Говорят, ну, знаете, газ, электричество есть, но вот хорошую дорогу, просто такую царскую, 6 полос, ну, не помешал. Говорят, да нет вопросов. Причем от вас, конкретно от вас, ничего не требую. Вот шаман пусть попляшет, пусть поет, пусть нам лешие попляшут, поют. А вы только помолчите. Ну, помолчите. И мужу скажите, чтобы прикрутил чуть-чуть чувство юмора. И ничего не надо. И у вас будет все. Называется «Горький на даче». Но уже не на Капри. Понимаете, вы начинаете со второго этапа. А там был первый. Да, конечно. Не у каждого такое положение. Не каждый Пугачева. Как бы многим как бы проще. Им нечего терять, кроме своих цепей, как сказал, как Марс. А там есть что терять. И ее поступок именно связан с тем, что есть что терять. И это библейская история. Но в обратную сторону. Помните, там была женщина, которая дала там две каких-то монеты, и какие-то фарисеи сказали, что это очень все мало. А Христос сказал, ну, так для нее две монеты, что для богача миллион. То есть надо понимать, что когда она дает две монеты, это все равно, что богач бы дал миллиард. Так в сторону Аллы Борисовны, в другую сторону. То есть, когда теряет тот, у которого мало что есть, ну, как говорится, собрал пожитки и приехал. А когда ты на вершине, когда ты на Олимпе, когда ты обласкан с какими там руководителями, давайте посчитаем, от Брежнева, потом Горбачев, ну, там еще в был Черненко, Андропов, их не считаем, но тоже как бы все было в порядке. Горбачев четвертый, потом Ельцин, потом Путин. Знаете, там мужей считали в интервью как раз пять. Так может, мы посчитаем тех властителей, которые как бы заискивали перед ней. И когда у тебя все есть, и как бы и у тебя все хорошо, и лично ей ничего не угрожало. Ей ничего не надо было делать. Она тут воспитывает детей в полном комфорте, иногда поет. От нее бы не требовали вот этих вот присяганий с приседаниями. Но она же от этого всего ушла, она же не пошла. То на нее наехали. Ну, мягко наехали. Она дала свечу, потому что оказалось, что, в общем, королева привыкла к тому, что достоинство – это главное. Но это оказалось свобода. То есть, когда вот ты уже привык к тому, к чему все остальные стремятся, оказалось, что достоинство – это такой, как золотая монета, которой нечем расплатиться. Поэтому я не с вами здесь. Ей тяжелее было принять решение, чем тому, у кого ничего нет.
Ну, хорошо. Давайте, как говорится, what's agree to
Да.
disagree. Пока нас не съели зрители, потому что вопросы-то их мы обязаны задать. Три у нас
Давайте.
отложены. Владимир Борисович, время поджимает. Может, режим блица включим, попробуем.
Давайте, давайте.
Так, вопрос от Александра из Хабаровска. Почему этот Трамп вынужден прекращать войны, когда уже специально уполномоченная организация есть ООН? Или ООН уже постигла участь Лиги Наций, она умерла? Заменит ли ее новая международная структура, какой-нибудь новый Коминтерн? Или международное отношение ждет анархия 19 века? Александр из Хабаровска.
Но если в режиме блица, да, постигло. Потому что такие организации, как ООН, они держатся, их эффективность основана на наличии консенсуса, скрытого между основными вкладчиками. А ООН – это не как бы кооператив международный. А ООН – это организация, созданная победителем во Второй мировой войне для того, чтобы проводить принципы и идеи в жизни мироустройства, которые разделяли победители во Второй мировой войне, которых мы, понятно, можем пересчитать по пальцам, и эти пальцы все представлены в Совете Безопасности ООН. А в условиях, когда между ними сохранялся консенсус, эта организация была эффективной. В условиях, когда консенсуса нет, она переставала быть эффективной. В острые периоды холодной войны она была такой же неэффективной, как сейчас. Я когда читал книжку про переворот в Конго, там, где вот этого Патриса Лумумбу, бедного, съели. Ну и что? А он тогда была абсолютно бесполезна, то есть она была разделена вот этой войной между Америкой и Западом. В общем, на самом деле, силы ООН использовались не так, как СССР хотелось, он это все блокировал. То есть она никогда почти не была на самом деле всерьез эффективной. Вот если честно. Были моменты, когда она более-менее была эффективной, когда вот эти вот основные вкладчики внутренне придерживались каких-то одних ценностей. Значит, чем она может быть заменена? Ну, на данный момент ничем, никак, ну, комментарий вообще как бы из другого разряда. А скорее всего, да, будет какой-то период хаоса. После этого определится победитель латентной Третьей мировой войны, которую, я надеюсь, пройдет в каких-то мягких формах. И вот эти вот новые победители либо действительно реформируют ООН, ну, то есть там будет какой-то другой механизм ветирования и другой состав, либо создадут новую организацию. Ну, скорее всего, вот первый путь.
Марк из Беларуси спрашивает, если сравнивать специальную военную операцию с другими спецоперациями в Ираке, Афганистане, Сирии и прочими, как вы считаете, какие из них легитимны? И если бы вы оказались не адвокатом, а судьей, который бы мог осудить или оправдать, в общем, вынести вердикт по конфликтам, начиная, например, с Второй мировой, какие государства, в каких конфликтах вы бы осудили? Ну, давайте, может быть, такой очень объемный вопрос, да, может быть, если есть там два варианта какие-то, если вы вообще не
Ну,
рассматриваете
очень
их.
короткий ответ. Мне нельзя давать в руки оружие и судейскую мантию. Я по своему характеру всех бы расстрелял просто, поэтому осудил бы всех и всех бы посадил и расстрелял. Ни один из этих конфликтов я не считаю легитимным, в точном смысле слова. Как я сказал, Потсдамский мир стал рушиться, ну, практически сразу после того, как развалился СССР. Это было в комплекте, но никто не понял. А я считаю, что, конечно, вот эти вот основы разложения мирового порядка, они не с Путина начались, то есть они начались с 90-х годов, и, собственно говоря, ни операция в Югославии, ни операция в Ираке. Слушайте, самые большие демонстрации, ну, до вот последнего момента в Великобритании были против войны в Ираке. Ну, слушайте, о чем речь, как это? Все прекрасно понимают все про эту легитимность, и до сих пор нет доказательств наличия у Хусейна химического оружия, и, скорее всего, это был фейк, который был нужен для того, чтобы оправдать эту войну. А абсолютно такая же нелегитимность и войны России против Украины. Поэтому по итогу, как говорилось в знаменитом фильме, сядут все.
У меня маленькая добивочка. А может ли вообще война, если это не оборонительная война, быть легитимной, справедливой?
Смотрите, война, в принципе, ну, в условиях после, скажем так, конца 19-го, начала 20 века, когда в том числе и с участием, это очень смешно, но тогда России и русского царя, российский элит, начала развиваться вот эта, ну, в общем, безумная, но тем не менее, идея всеобщего разоружения и запрета на применение военной силы для разруливания политических вопросов, да, она действительно не может быть легитимной. Не может, но есть. Понимаете? Поэтому, да, война, в принципе, не может быть легитимной. А на том этапе развития гуманитарного международного права, на котором мы находимся последние 100 лет, а другой вопрос, что это право постоянно опрокидывается.
Ну и про Непал Евгений из Лиссабона спрашивает в связи с протестами в этой стране. Такой вопрос. Каким вы видите будущее для поколения зумеров? Являются ли они, на ваш взгляд, той самой молодой шпаной, которая сметет не только поколение родителей, но и миллениалов?
Понимаете, ситуация в Непале не связана напрямую именно с тем, что эти ребята пользуются зумом. Она связана с тем, что их просто невероятно много, и им нечего есть. При всем при том, мы должны понимать, что, как и арабская весна, Египет и окрестности, то, что происходит в третьем мире, связано с демографическим взрывом от переполненности, то есть количество молодежи как части населения зашкаливает. То, что происходит с Россией и в Европе, это, я бы назвал, вакуумной, демографической вакуумной бомбой. То есть там, где у них выпирает, у нас, наоборот, впуклость. У нас это поколение пока не может быть драйвером, и когда я больше думаю о таких форумах, вот почему мы говорим про Пугачева и так далее, как элитный верхушечный переворот, потому что нечему взрываться. У нас демографический прогиб.
Владимир Борисович, спасибо большое. Вроде успели. Ну, чуточку пересидели, конечно, с вами. Друзья, вам спасибо. Да, Владимир Борисович, слово вам.
Да, спасибо большое. Надо нам простят.
Я думаю, да, надеюсь. Ну, столько событий, и все очень важное. Честно говоря, половину не обсудили из того, что хотелось бы. Но в любом случае, через неделю тогда увидимся.
Спасибо большое. Всего доброго. До встречи.
Друзья, вам спасибо за вопросы. Напомню, принимаю их в своем телеграм-канале. Ссылка в описании по пятницам пост. Лайк, подписка, комментарий. Три соратника Тарковский Лайф. Всем спасибо. Пока.